Так, мы остановились темой лекции. Вы знаете, я хотел тему лекции есть такое выражение «проза жизни». Слышали, да? «Проза жизни». Один человек у него решила уйти жена. Она вся вот такая вот. Она вся в эзотерике, она вся в чем-то в таком-то. Вот. А он говорит, а я не согласен. Я не хочу. Я дам тебе развод, ну ладно. Он говорит, что я говорю? И она ему говорит, ну ты же будь мужчиной. Оставь машину, квартиру. Ну и вперед, ты же мужчина, а я же женщина. Поведи себя хоть раз в жизни как мужчиной. И он мне спрашивает совет. Я, знаешь, говорю, если мужчина хочет уйти из семьи, допустим, да, настоящий благородный мужчина. Вы знаете, благородство, оно только с любовью рядом бывает. Благородство, оно не живет само по себе. Любовь, благородство, ты благородный, ты из блага родился, ты из Бога родился, ты из любви родился. Если тебя позвала любовь, ты это все бросил и пошел. Да, можешь стать. Но если она уходит. Если вот женщина, да, ко мне подходили женщины, говорят, я хочу уйти из семьи, не надо мне ничего, дайте ребенка, я ухожу, ничего не надо. Значит, ее позвала любовь. Бывают такие разводы. Но если она развод и надо там оттяпать, то это никакая любовь, тут просто называется проза жизни. Я ему говорю, хорошо, ты скажи, ну извини, я мужчина, не мужчина, ну давай пополам поделим, я тебе даю это развод. По суду, как суд решит. Не, пусть как суд решит. Я в этой ситуации ничего.
Кто?
И она перехотела разводиться. Понимаете? Вот и проза жизни. Вот и взывание к высоким вот этим. Тоже хочу сказать о религии. Проза жизни. У нас должна поэзия быть в жизни. Поэзия, вот любовь это поэзия жизни. Знаете, чем отличается проза от поэзии? Сама рифма, слова, какой бы язык ни был, русский, английский, немецкий, но если он облечен в рифму, он звучит гораздо весомее, потому что там соблюдается размер, закон, и там информации гораздо больше. Я не говорю о тех песнях, там ла-ла-ла, там для ног, там лишь бы вот это, а настоящие поэты, которым текст идет, которым пришла муза, они понимают, что они не пишут, у них рука только успевает, да, вот так бывает, вот так вот, настоящие, им Господь диктует. Там информация сжата. Так и у влюбленного человека, у него вся жизнь сжата. И что бы он ни делал, все интересно, действительно интересно. И наблюдать за интересом. И кто влюблен, и в кого влюблены, вот такая любовь. Это поэзия. Это ты дорожишь, тебе нечего выкидывать, потому что там все сархивировано. Знаете, из песни слова не выкинешь. А вот из прозы запросто. И смысл не потеряется. И вот у нас проза жизни. Нас просто разбили и разбили вот это вот поэтический слог жизни, когда вот все в куче. Я не знаю, кто я. И мне можно откусывать разных кусков. Потом, говорит, тебе здесь не хватает. И это проза жизни. И вот религия, которая, это проза жизни. Но ее возвели в ранг стиха. В ранг стиха, священные писания, да какие они священные, какие они священные. Сейчас дочитаю еще один момент, и потом я перейду, как христианские писания сочинялись, как добавлялись, кем добавлялись, когда переписывались, кем переписывались, для чего переписывались. Вот. Есть такое, the protest, по-моему, на это, то есть кому выгодно, кому это было выгодно, и для чего, и что. Что мы потеряли? И вот, зная ключевые моменты, которые переврали в Писаниях, мы можем их принимать, и они нам не повредят. И ты можешь... Итак, сначала о том, кто нам это подает, как это было. Читаем. Пресвитеры, не сразу, это я про Рим читаю, про Рим, потому что эта религия распространилась, вот это пресвитеры, ну, можно назвать их как-то по-другому, в других... Пресвитеры не сразу вытеснили из жизни христианских общин проповедников. То есть были проповедники, которые ходили, а пресвитеры, это он уже все, припаркован к этой назначен кем-то. не сразу вытеснили. Какое-то время они сосуществовали. То есть это были просто менеджеры, хозяйственники, которые следили за порядком. В этом ничего плохого нету. То есть, ну, если есть настоящий человек, который несет Слово Божие, а не просто там нести Слово Божие, это означает нести его в себе и давать, а не вычитать и рассказать. Это ничего не дает, даже хуже от этого. Потому что ты не понимаешь, как ты можешь давать то, что ты не имеешь, в принципе. Ко второму веку в христианских общинах появляются епископы и диаконы. Они названы уже в послании Павла к филиппийцам. Они названы уже так. Послание адресовано, обратите внимание, всем святым, с епископами и диаконами. То есть там были и те, и те. Были святые, но епископы и диаконы к святым не относятся. Я еще раз говорю, что это профессия. Это профессия, брахманическая профессия. Надо хорошая профессия. Но святыми не надо. Святые вне профессии, вне всяких регламентаций. Возможно, филиппийская община была первой, где появились это должностные лица. Но в ряде других мест Нового Завета слово «епископ» не имеет значения должностного лица и обозначается просто «блюститель». «Блюститель».
Порядка.
Это, и тут есть, да, порядка. Порядка, но не несет Слово Божие, потому что Слово Божие, оно... так, это... отвлекаюсь. Это 1 Петра 2.25 и Деяния 2.20. Это кто, если кто-то думает, что это не так. То есть все назначенные лица сейчас, они просто для порядка. Но они не являются Божьими, извините, я скажу, Божьими людьми. Они не являются Божьими людьми. Они просто, ну, вот это и церковь даже говорится, это люди, это не помещение. Ну, за помещением должен кто-то служить, это менеджеры. Итак, менеджеры заменили проповедников. Где? Здесь? Нет, везде они заменили их. Везде. Вот, хотел сказать, что уже перейти, наконец-то, понимаете, я не могу перейти к Священным Писаниям конкретно. Ну вот уже, как это обычно бывает с религиозными соображениями, тесно переплетались политические интересы. Я просто перелистываю, это как исторически складывается религия, которую мы сейчас имеем. Как это обычно бывает, с религиозными соображениями тесно переплетаются политические интересы. Руководителям, а мы прочитали, что уже там были епископа, да? Руководителям многих христианских общин, прежде всего западных, руководители стремились убедить верующих в необходимости подчинения императору. Сразу. И мы видим, что в Библии там это вся власть от Бога. Вся власть от Бога была у Христа. Про него и говорится, что эти встречали, он говорит, как власть имеющий. Власть вот сказал, плюнул там и исцелилась. О, это власть. А та власть, которая зиждется на обмане и на испуге, это не совсем власть. Власть это... это когда ты никому ничего не должен, к тебе приходят и говорят, как жить. Но ты не облечен погонами, ты не облечен, это власть любви, вот это власть. А то власть обстоятельств. Если человека довести до нищеты, а у меня тут амбары зерна и моя власть, ну на чем она? На манипулирование человека просто голодом, это не власть. Это, ну... И вот в связи с этим... И вот с этим в связи я сейчас хочу зачитать, я сейчас эту книжку отложу, зачитать такой вот. Если в Священном Писании обнаруживается явная ложь хронологического, географического или любого другого характера, такая литература теряет статус священности. Когда Священное Писание переписывается, а оригиналы объявляются устаревшими, это делается с единственной целью – обратить людей в рабство. Пока жизнеописание святых и их теология проходит адаптацию у прирученной властителями религии из статуса ереси в статус священного писания, будьте уверены, вся святость там искоренена. остается гражданское послушание. Вот и все. Вот и все. Но там остается правило жизни без любви, чтобы не оскотиниться. Там это еще есть. Потому что раб, если он не больной, не хворый и не извращенец, он более, ну, то есть имущество, ну, надо это.
Если мужу моему говорили в монастыре, вот, приходи, ты посмотри, сколько их.
Николай, передайте, Николай, передайте ваш.
Что такое монастырь?
Итак. Мы переходим непосредственно к Священному Писанию. Я хотел хронологию почитать. Сколько времени останется, почитаем про хронологию, что с ней сделали. Но мы сейчас почитаем про Писание. Вот Бхагавата Пурана, да? Бхактивинода Такур, ее философия, этика и теология. Так, сейчас Бхагавата Пурана. Бхагавата Пурана, кто-то знает, что это такое? Это Шримад Бхагаватам по-другому. Шримад Бхагаватам называется Бхагавата Пурана. Это много томов. И вот что он пишет. А это Бхагавата Пурана.
Объясните мне, да я не
готов. Бхагавата Пурана это, знаете, вот как Ветхий Завет есть. Ветхий Завет, кто кого убил, кто кого победил. Ветхий Завет это история. История. И там участие принимал Господь. Вот. Ну вот Бхагавата Пурана это аналог Ветхого Завета. Так, читаем. Философия и теология подобны пикам высочайших горных массивов нашей планеты, своей недоступностью и загадочной манящих к себе многочисленных исследователей. Идет сначала прославление. Теология и философия, да? Потому что, если посмотреть, не очень много людей занимаются и даже интересуются этими вещами. Да? Если вы интересуетесь этими вещами, значит, вы уже полезли на Эверест. Просто интересуешься. Просто интересуешься этим. Просто это привлекает. Как обнаружить, какое у меня нутро? То, что мне интересно слушать. Понимаете? Никто изучает, а кому это интересно? Значит, Господь его ведет. Господь прежде всего проявляется как интерес. Если мне не интересно, не надо, тебе это не надо. Потому что у тебя другая задача. Нельзя есть без аппетита, спортишь желудок. То же самое, спортишь мозги. Не надо, если тебе это грузит, ну, иди смотри кино. Ты там больше найдешь философских вещей и все. Да. Потому что интерес это тоже Господь. Он тебя включает, выключает. Замечаете, раз, вот слушай, бах, уснул. И правильно он уснул. Значит, ему это не надо. Вот сейчас не надо. Потому что вот мы же, вот взрослому уже не надо то, что занимаются дети. Может быть, это порок. А детям не надо то, что занимается взрослый. Он не так это сделает. Понимаете? И то надо. Но когда, в каком возрасте, какие обстоятельства. И поэтому Господь говорит в Бхагавад-гите, я есть знание, память и забвение. Поэтому раз склероз. Это Господь тебе выключил мозги, чтобы меньше ты там это. И вот смотрите, что говорит Бхактивинода Такур, на который опирается множество сект. Именно сект, которые запрещают вообще заглядывать за забор. Не только писаний, которые ну, вообще другого толка, другого направления. Даже своих родственников, там братья духовные. Они говорят, не-не-не, у них там не так. А что пишет вот этот действительно святой человек. Итак, философия и теология подобны пикам высочайших горных. И он говорит, а что же такое философия и теология? Платон смотрел на вершину абсолютной истины с запада, Вьяса с востока, Конфуций из Китая, Шлегель, Спиноза, Кант и Гёте из Западной Европы. Они высказали, вы смотрите, если сейчас в какой-то церкви ты назовешь эти имена, тебя проклянут и выгонят. А святой человек говорит, вот эти, они уже лазили к абсолютной истине. И эти люди не принадлежали какой-то религиозной конфессии. А святой человек за них, смотрите, говорит. Потому что истина, эти люди с мозгами и высшая милость. Абсолютно. Как говорит, Бог хочет наказать человека, отнимает мозги, да? А остальное происходит автоматически. Просто его эксплуатирует этот человек, и он свою судьбу не проживает. Итак, из Западной Европы. Они высказывали свои взгляды разными способами, в разное время и в разных исторических обстоятельствах. Однако их выводы, по сути своей, были едины. Ибо предмет их исследований был один и тот же. Они искали великий дух, душу Вселенной, не связанную с законами материального космоса. Вот. Ни одна религия не признает этих деятелей. Как итог, в большой или меньшей степени они были вознаграждены и могли созерцать свою желанную цель. Он говорит, они дошли. Пользуясь разными словами и эпитетами, повторили они об одном и том же. Они пытались найти путь к единой всемирной религии, и их усилия не пропали даром. Сектантский дух, этот величайший враг прогресса, приведет к поражению искателя истины, пытающегося постичь ее, полагаясь только на опыт древних преданий своего отечества и отвергая само право на существование истины в писаниях других народов. Ну, пожалуйста.
Предание дано нам наказанием. Все правильно. Вот это предание. Это ложь.
Вы очень удачно дополнили Бхактинода Такура. Дальше читаем. Истинный последователь Бхагаваты, а я хочу, ну, как бы, для информации, что имеется в виду. Бхагавата считается священное писание, только настоящее священное писание. И Бхагавата считается человек, который следует этому. То есть он пишет историю. Историю пишут люди, которые идут своим путем, которые имеют свою судьбу, которые идут путем сердца, путем Бога. Их судьбы не могут быть ведь незамечены. Они яркие, они не похожи ни на что-то. И повторить их нельзя. Нет двух одинаковых. Если двух одинаковых, это ты просто системник. И вот истинный последователь Бхагаваты – это развитый человек. Кто это такой? Это развитый человек, который поместил себя в тот мир, где присутствует Бог и правит любовь. И вот, внимание, что является авторитетом для такого человека? Фундаментами этого произведение Бхагаваты является откровение, а знание его покоится на размышление. То есть ты должен думать, иногда у тебя вспыхивает откровение. Откровение дается, знаете, не для того, чтобы ты его съел под подушкой. Откровение никогда тебе не дается, оно дается только для того, чтобы ты с ним поделился. Ты не можешь один сухомятку там, или как, пройти там на этот Эверест, ну, ты должен захватить кого-то с тобой. И к тебе Господь пришлет. Не надо это. Вот в разделе про Йоджина пишет в этой же Бхагавата Пуране. Ой, охрип, извините. Продолжаем это Бхагавата Пурана. В книгах индуизма, имеющих широкое распространение среди обычных людей, мы находим описание рая как самого прекрасного места, несравнимого ни с чем на земле. А ад явлен нашему воображению как нечто ужасное, пугающее картинами жестоких страданий и невыносимых пыток. Пишет святой человек. Помните, да? Однако все это не более чем поэтический вымысел, созданный по указанию правителей страны для того, чтобы держать в узде невежественных людей. Религия Бхагаваты свободна от такого рода поэзии. То же самое могу сказать про христиан. Вот кто-то помнит, сюда ходил и была на Махата, еще это Гаврилюк. Да Гаврилюк там, помните, да, у них? Ну, кто-то помнит, вот Николай помнит, я знаю. Вот у них прямо под ними живет этот, ну, православный батюшка. Но когда с ними встречается, он ему на ухо говорит, ада нету и рая нету. Потому что этот человек тоже знает, когда, кем и когда оно было введено. И мы сейчас немножко поговорим про идею грехопадения, когда введено и зачем, и что идея грехопадения делает с нами. Если у человека застряла в голове идея грехопадения, он никогда до Бога не дойдет. Никогда. Сейчас я объясню, почему. Это тоже говорят, это... Тема, помните, священное писание. Священное писание. Однако любые... Так. Однако любые утверждения, приведенные на ее страницах, помимо истинно духовных знаний... Истинно духовные знания – это просто, ну, какие-то вот правила. Следует считать, любые утверждения, приведенные на ее страницах, помимо истинно духовных знаний, следует считать переписанными. То, что я говорил. Это чтобы вы меня не обвинили и не распяли. Вот это святое говорит то же самое. Считать их переписанными. Если собрать все священные книги, пишет, индийской теологии, существовавшей в мире, и сжечь их, подобно тому, как была сожжена Александрийская библиотека, оставив при этом святую Бхагавату, мы не потеряем ни одного важного раздела философии Индии. Кроме, что мы потеряем? Кроме ее атеистических направлений. Потому что религия, если, ну, сформированная мировая религия, она там на 99% состоит из раздела кармаканды. Кармаканда это очень, ну как... как грешить не очень сильно. Как грешить не очень сильно и при этом никого особо и не беспокоить. Что такое грешить? Грешить это просто не жить свою жизнь. Просто прожигать свою жизнь. Как знаете анекдот, в ад попал, ой, а за что ж я же ничего не сделал? Вот за это тебя и это... Вот это, раздел кармаканды. Еще есть... ну ладно, не будем это. На это просто у нас нет времени. Бхагавата утверждает, что истина – это верховное существо. То есть истина – это не знание, вот так вот, вот все устроено, вот, вот записали, а истина, то есть Бог... Никто, вернее, ничто, истина это ничто, а это кто. И с ним можно поговорить. И поскольку у него все время новое, то записывай, не записывай, да? Итак, Бхагавата утверждает, что истина это верховное существо. А вот смотрите, он мне нравится, это смелый человек, он человек от религии, которого боялись и англичане, и... Смарта-браманы, там индусы и все такое. А он все это, он ничего не боялся. А главное, что он не боялся называть таких мирских людей, как авторитеты. Я что-то говорю, а кто это сказал? Ну, вот того там Эрик Эрисон, психолог какой-то. Но человек умную мысль сказал, чего бы не сказать. Да. Понимаете? Или там попробуйте... Есть такой святой Али, у него много афоризмов у мусульманских. Я одному, у меня есть друг священник, православный священник, он там на конечной тройке, Виктор зовут. Я ему говорю, смотри, как, а кто это сказал? Я говорю, святой Али. Я таких святых не знаю. Я говорю, Витя, ты шо? Ну мы одногодки, все такое, ты шо? Мы же вот это с тобой. Я не Витя, я отец Виктор. Ну, вы все, понимаете, человек, понимаете, человек, люди обуславливаются, обуславливаются, это значит связываются, связываются и не могут вырваться из знаний. Я же столько выучил, что зря, что ли? И вот он сам себе в клетке держит. Вы знаете, вот в клетке как бы законов, вы знаете, самый противный какой закон? Это даже не страшно, если я выучил, вот, вот, свидетели Иеговы, например, вот они очень сильно обусловлены, они очень много знают, там онкологических столько много. Ко мне идут они, и я их уже по глазам узнаю, потому что они думать перестали. Вопрос времени, когда ты заболеешь. Ты думать перестал, ты от Бога оторвался. Ты тело, ты не тело, ты труп. Живое не болеет, мертвое болеет, ты себя омертвил. Я ему говорю, этому Виктору.
А папка или истерика? Вот это
они. Как же так, говорю, как же так? Ну, вообще, не хочу про это говорить. Это тяжелый случай.
Да.
Обидно. И вот этот, смотрите. Бхагавад утверждает, что истина – это верховное существо. А Эрисон, Эмертон, Р.У. Эмертон, я не знаю, что такое, кто это такой. Ну, явно не святой, не духовный, не с вами Махарадж, там какой-то У. Э. Эмертон, да? Эмертон говорил, проблеск истины лучше, чем четко разработанная система знания. Ну, чтобы связать, забыли, наверное. Бхагавад утверждает, что истина – это верховное существо. И проблеск истины, просто разговор, лучше, чем разработанная система знания. И Бхактивинода Такур пишет, и он, несомненно, был прав. Представляете, это ну, какая наглость, да? Это надо мужество так говорить религиозному человеку, официально религиозному человеку. Вот. В священных писаниях индуизма, я вот это закругляюсь, может даже успею. В священных писаниях индуизма, как и в книгах других народов, нельзя... А, не вот так, не так. В священных писаниях индуизма, как и в книгах других, но он, видите, он не делит даже. То есть не сектант. Не существует книг без недостатков, пишет. Абсолютно чиста лишь самый первый момент сердечного откровения пророка. То есть, смотрите, мне пришла в голову мысль от Бога. Я бы им рассказал. В чистоте я проглотил только я ее и больше никто. Даже если ее сказал, вот только сейчас, вот она с пылу, с жару, уже не то. Это называется прасад. А как вам прасад, это значит непосредственно от Бога, без посредника. На эту фразу у вас должна быть мысль какая-то от Бога. Включиться, немножко другая. И вот это ваше откровение, а не то, что я сказал. Понимаете? Продолжение мысли. И так оно идет, идет. И каждый получает свой ориентир. Не все идут в одну сторону, да? Представляете, давка будет какая.
Это получается. Да, я читаю и сразу даю свою рекомендацию.
Ну да.
Выходит она, независимо от меня. Может так, что я хочу написать так, а мне напишут по-другому рука.
Замечательно, да. Итак. Так, и абсолютно чистая мысль существует лишь в самый момент сердечного откровения. Однако, однако, оказавшись в руках преемника, она, не принадлежащая индивидуальному духовному опыту последнего, окрашивается в новые цвета, а затем передаваемая из рук в руки и вовсе обращается в ложь. Представляете? Обращается в ложь. Ну, пишет святой человек. Да? Испорченный телефон все знают, да? Так вот, он работает и в священных писаниях тоже. Один сказал, второй сказал, третий сказал, потом их сравнил в противоположные вещи. Да? Итак, отсюда следует вывод. Для сохранения изначальной чистоты истины необходимы новые откровения. Нас призывают быть внимательны при чтении книг древних авторов, как бы мудры и почитаемы они не были. Мы обладаем свободой отвергнуть любую их идею. Представляете наглость, да? Святой говорит. Мы обладаем свободой отвергнуть любую их идею, если она не отвечает запросам нашего разума и не согласуется с нашей совестью. И там отписывается такой, ну как, считается, что Вьясадева написал все писания и все такое, и потом, напоминаю, что это Бхагавата Пурана называется, и потом он изнутри не находил удовлетворения, пока не написал Бхагавата Пурана. И как он ее писал? Смотрите, как он ее писал? В ясли не испытывал удовлетворения, когда сердце его не находило покоя. Голос изнутри сказал: нет, о Вьяса, ты не можешь успокоить, понимаете? Я только для этого читаю. И вот когда он изнутри, и он написал, он успокоился. Потому что ты будешь кормиться откровениями только своими, и никогда чужими. Чужие могут спровоцировать тебя. Вот. Вот и ему голос изнутри, смотрите. Пишет, а святой человек, значит, можно доверять, да? Ты не можешь успокоиться на том, что взору твоему пристала картина истины, составленная на основе откровений мудрецов прошлого. Стучись сам в дверь, иди к первоисточнику. Вьяса последовал этому совету и обрел желаемое. Мы все должны следовать по его стопам. Свобода – это первостепенный принцип, первый дар Господа. Не стоит довольствоваться опытом тем, кто прошел этот путь до нас. Надо попытаться идти дальше и раскрыть истину, еще неизвестную с человечеством. Я недавно слышал такой пример, что нам надо идти по стопам Ачарья. Если я хочу пробиться к Богу, надо спросить того, кто уже пробился к Богу, какой дорогой ты шел. Эта дорога заросла, и больше ей никто не пройдет. И такой пример. Один человек поехал в Крым. Я вам хочу сказать, это дорога дьявола уже будет сразу. Потому что все, что один раз сделано, дьявол берет себе. У него ничего нового. От дьявола можно убежать только новым. Как Высоцкий пел, да? Выезжайте своей колеей. Та же самая мысль. Понимаете? Она вроде бы просто... Ты из колеи не можешь выбраться. Вон песня вся, помните, это знаменитая песня, да? И так же здесь. Там уже все. Ты по другому пути, ты приедешь, вот. И откроют дверь. Ты кто? Вот я так, а что ты сделал? Я повторил то же, что он говорит, тут дубли мы не держим, извини, тут у нас все разные. Ты кто такой? Где твой паспорт? У тебя поддельный паспорт, это не ты. Такой у нас уже зашел сюда. А ты кто? Выезжайте своей колеей. Что ты принес нового? Что ты сделал там? Ты прожил свою судьбу? Нет. Вперед живи дальше. Вот. Вот, и там он рассказывал, что, мол, надо было проехать в Крым, а там такая, знаете, ситуация, машины отбирают, это назад возвращают. Они позвонили тем, кто проехал, те сказали вот так, вот, что главное в паспорте, если фотография вернут, там лучше с собой, лучше денег много не брать там, все такое. В общем, ну, проехать можно, ну и последовательно, вот такой был пример, и проехали. Но не годится это. Не годится это для духовного. Вот тем отличается дух от материи, что материя всегда одно и то же. Отсюда депрессия, отсюда скукотища, отсюда... А в духе нет. Сейчас я вам хочу зачитать такую вещь, что пишет о священных писаниях Бхактисиддханта Сарасвати. Это сын Бхактивинода Такура, который тоже, опять же, стоит в этой самой рампаре. Сейчас, вот. Сейчас. Он в своем трактате «Организованная религия» говорит. Он говорит, что Господь рождается вечно и бесконечно, как все новое. Как все новое, значит, там Господь. Если у тебя все новое, значит, ты с Господом. Если у тебя зациклило одни и те же грабли, значит, ты от него что-то отошел. И грабли будут увеличиться до тех пор, пока тебя не вышибут с этой вот колеи, да? Когда ты плюнешь и решишь все-таки поступить по-своему. Как так? Вот он пишет в организованной религии. Когда Господь проявляет свое вечное рождение в чистой, сознающей сущности души, желающий служить ему, что такое желающий служить ему? Это значит любить. И стоящий над всеми материальными ограничениями, это чистая любовь, которая, несмотря ни на все, ограничения говорят, что такое? Что такое ограничение? Парапет на крыше, не надо туда, упадешь. Но если меня позвала любовь, и тогда я и по воздуху пойду, да. Но если не позвала любовь, упадешь точно. Ограничения нужны без любви. Вот. Итак, еще, когда Господь проявляет свое вечное рождение в чистый, когда ты влюбился, у тебя возникло решение что-то сделать, что происходит? Тогда царь Камса, это вот там, ну, ситуация, там был Кришна, и там был Камса, и это было противостояние. Камса, который хотел убить Кришну, и там было избиение младенцев, убивали всех первоэдих. Точно так же такая один в один история, как с Христом, да? Тогда царь, да, представляет собой как типичный агрессивный эмпирик. Что такое знаете, что такое эмпирическое знание? Эмпирическое знание – это знание, которое опирается на, ну, то, что можно пощупать. То есть это не любовь, а это материальное чувство, как вот вы правильно задали вопрос, а почему на них нельзя вот это? Вот. Ну, на них как бы нельзя, можно, если ты, ну, в рамках системы. Системка тебя не сдаст, но она тебя высосет до капли. А если не в системе, ты либо в системе, либо Господь тебя ведет. Ты не можешь быть брошенной. Мы принимаем либо там прибежище, либо там, да. Ну вот ты один на необитаемом острове. И ты будешь ждать, когда к тебе пришлют инструкцию, что ли? Нет, ты захотел есть, ты побежал и так далее. Да, ты, ну, понимаете? И поэтому некоторым иногда Господь берет из системы человека и выкидывает. Это спасение для него, потому что смотрит, о, он там совсем зачах. Вот. Тогда царь Камса предстает как типичный эмпирик, агрессивный эмпирик, всегда следящий, где может появиться истина, чтобы подавить ее еще до того, как она успеет родиться. Это касается всех. Как только у вас появилась такая отсебятина, идея, или там умственные спекуляции, говорят, сразу же родные говорят: да так не делается. Вам это скажут самые близкие люди. Так не делается. Скажут люди, которые... Это, знаете, как вот в фильме «Матрица», да? Где бы ты этот, ну, как вот этот был агент там, практически как дьявол, да? Агент Смит, он мог перевоплощаться в любого, кто там заново не, свыше не родился. В любого. И самые близкие люди, он превращался и начинал там убивать как-то. И... Самые близкие люди, с Христом было, отойди от меня сатана, да, вот Петр, вот рядом, отойди от меня сатана. Ну, про Петра я не буду подробно уже, извините, да, вот, отойди от меня сатана. Самые близкие вам предложат какой-то комфортный вариант, который перечеркивает ваше намерение. Итак, когда Господь проявляет свое вечное рождение, очередное, желающий служить ему, стоящий над всеми материальными ограничениями, тогда предстает, можно написать дьявол, да, чтобы всем уже было понятно, всем категориям лиц здесь сидящих, тогда дьявол предстает как типичный агрессивный эмпирик, всегда следящий, где может появиться истина, чтобы подавить ее еще до того, как она успеет развиться, то есть в зародыше. Потому что когда она разовьется, уже проблема. Потому что она будет развиваться, она же с Богом будет развиваться, и эта сила будет с тобой развиваться. И это никакое не преувеличение, пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Это никакое не преувеличение последователей эмпирической позиции. То есть это не преувеличение, что книжники и фарисеи такие сволочи. Нет, они такие и есть. Материалист имеет врожденное отвращение к трансценденталисту.
Какие-то вот слова так ненормальные, научные.
Хорошо.
Для заумных.
Спасибо. Материалист – это человек, который, скажем, эгоист. Ну, спасибо, ладно, спасибо, что вы меня остановили. Тогда рассмотрим это, чтобы было понятно. Есть такие слова, как эгоист и альтруист. И эгоист не является словом ругательным. Эгоист, что такое альтруист? Альтруист — это человек, который живет не для себя. Не для себя. И вот этот трансценденталист не для себя, тут над собой. Вот это, куда угодно. То есть он свободен, он не привязан к нуждам своего тела. Что такое эгоист? Эгоист, который живет для себя, но честно. И не надо загружать эгоиста, он живет для себя, он честно заработает и их же пропивает, честно. И он молодец. Но есть, он молодец, и он получит свои уроки, потому что он живет тоже с Богом. он живет по совести. Человек, который не паразитирует на окружающих, он уже с Богом, несмотря на то, что он эгоист. Просто он, потому что альтруист уже у него, в его круге много людей. Он, это человек с большим опытом. И ты пока опыта эгоиста не наберешься, пока ты в песочнице не наиграешься, тебе большой плацдарм не дадут, потому что там наделаешь столько дел, потренируйся на маленьком. И вот он тренируется на своей жизни. И больше всего, чем он тренируется говорить с Богом, с совестью. Раз совесть предал, у него раз и обрушение финансов, здоровья и так далее. И он начинает думать, да, наверное, совесть это не просто так. И когда он укрепится в этом, и когда у него сплошной успех, и тогда Господь ему скажет, но не раньше, Господь ему скажет, а ну-ка сделай для чего-то такого. А не надо подходить к человеку, а ну-ка дайте мне там пожертвование, там кто-то там помер. Нет, он сам даст, если надо. Потому что если изнутри Господь не говорит, давай деньги, не давай деньги, ты... Вот когда Господь сказал, дал деньги, давай деньги, ты не проиграешь. Если он тебе не сказал, давай деньги, ни в коем случае. Как бы тебе говорили, что это надо, это духовно, это хорошо. Не надо, если у тебя нету. Если у тебя есть жаба, это хорошо. Понимаете, жаба это хорошо. Как бы, а, ты вот зажал там, ты жмот. Не-не-не, это просто эгоизм. Ну просто хотя бы не паразитируй. А вот есть категория лиц, которые паразиты. Это что? Это животные. Они рассматривают... Лишь бы им было хорошо, но они вот без Бога, да? Вот этот агрессивный эмпирик, вот это вот, ну вот животных делают они, короче говоря. Вот так понятно, да? Что такое агрессивный эмпирик и что такое трансценденталист? Трансценденталист, который о себе уже не думает. Почему? Потому что ему интересна сама жизнь, вот это все, что происходит, ему не его положение интересно, да? Понятно так я объяснил, да? Вот. Значит, можно продолжать, разрешаете, да? Итак, материалист имеет врожденное отвращение к трансценденталисту. Он склонен связывать веру с чем-то неподдающимся познанию. Он склонен связывать веру с чем-то неподдающимся познанию. И он является отцом догматизма и лицемерия, если даже предстает, внимание, в обличии поборника религии. Еще раз, сложная фраза, реально сложная фраза. Он склонен, то есть почему врожденное отвращение? Материалист, вера для него, это написал святой человек, да, с высоким уровнем сознания. Материалист связывает веру с тем, что он не может пощупать. Он связывает веру с тем, с чем у него еще нету своего опыта. Он просто верит, ну, наверное, это так. А трансценденталист, он там уже ходит. Для него это опыт, реальный опыт. Ему это не надо доказывать. И это перестает быть его верой. Его вера шагает еще дальше куда-то. Вообще, то есть материалист верит, что если я буду делать так, ну, Бог не выдаст, свинья не съест. Вот с чего он будет, что ну нормально, ну заповеди же, да? Вот. А трансценденталист верит в то, что Бог ему сказал из сердца. Это как по Духу Святому, он верит не в информацию, а он верит Богу. Не в Бога, а Богу верит. Разница, да? То есть он практик. А его вера практичная, вера материалиста теоретическая. Ну тоже хорошо. Вера, она не зависит от наших усилий. Это Господь. Вера – это указание Господа. Вот вы подходите к человеку, одному верите, вот смотрите на его физиономию и верите, другого смотрите и не верите. Почему? И вы даже не можете объяснить.
А потому что верующий.
Нет, а потому что вот он... Не-не-не, я говорю о индивидуальной вере, потому что сердце или открывается этому человеку, или нет. Если человек с вас ничего не хочет поиметь, что бы ему не поверить? Почему мы верим людям, которые в поезде? Ну, не просто по разговору, да? И мы не очень доверяем близким людям, потому что они могут использовать эту информацию для чего-то.
Мы же говорим о Писании.
Нет, мы говорим сейчас не о Писании.
Верующие во что?
В религии, в истину.
Я только сейчас это сказал, я повторяться, извините, не буду. Конечно. После лекции я для вас, я только сейчас сказал. Так это вопрос или утверждение?
Не-не-не, утверждение.
Итак, вот смотрите, что еще. Бога хватит на всех. Никто не против, что его хватит на всех? Или кому-то не хватит? Бога хватит на всех. Из этого следует, что счастья хватит на всех. Из этого следует, что места под солнцем хватит на всех. Несчастье и теснота организованы лицами, которые говорят, что Бога на всех не хватит. И Он свою милость раздает не лично, а через менеджеров. Естественно, контора не справляется с огромным количеством страждущих, и милости хватает только на конторских. И на охотниках за теми, кто говорит, что Бога хватит на всех. Понятно, да?
А кто это написал?
Это написал я. Вот видите, а кто это написал? Вас интересует истина или кто это написал? Какой наглец, да? Да. Смотрите, вот то, что я сейчас прочитал, это схема любой конторы, любой религии. Да? Вот только через нас, потому что все другие, они пойдут в ад. Вот 144 тысячи, да, ну, кто там где. А вот истинные святые говорят, на всех хватит. На всех хватит. Так, и надо дочитать этого Бхактисиддханту Сарасвати, сына этого самого. Значит, а как нас дурят, да? То есть вера, мы разобрали веру, то, что он говорит, что думать надо, размышлять. Тогда будет вера. Он говорит, что это касается, почему я взял эту цитату, она касается священных писаний, как они потихонечку переделали. Я много раз вот говорил, как синоним там вместо такого слова, такого-то, и меняется смысл буквально противоположный. И вот говорится, что есть, опять я извините, опять мудреное слово такое называется, лексикографическая интерпретация. Это означает просто умничание, да? Вот Иисус Христос говорил очень просто и всем понятно, грамотным и неграмотным, да? Бхактисиддханта Сарасвати говорит грамотно, но когда он касается демонов и тех, которые хотят нас заморочить, сразу же появляется терминология, сразу мудреные слова, там такие многосложные, да-да.
Научные.
Да.
Никто...
И вот он говорит. И вот он говорит, лексикографическая интерпретация используется как научный, в кавычках, метод объяснения священных писаний. То есть они портятся этой сложностью. Священное писание настоящее, очень простое и понятно всем. Помните, я смотрел, Бхагавадгиту показывал, вот эту Бхагавадгиту красную, но она еще ничего так. Но по сравнению с Бхагавадгитой 1914 года, она уже подверглась. А новая Бхагавадгита, синяя вышла, там вообще не просто подверглась, а там уже это, в реанимацию надо. И подверглась чему? Вот этой интерпретации. Человек просто поумничал. И все думают, потому что когда мы встречаем, это знаете, такой, знаете, есть зомби. Вот сначала тебе расскажут, что ты неграмотный, вообще ничего не понимаешь. Вот, а потом, кстати, вот эти... юродивые Христа ради, и очень много ведических всяких святых, они вообще были неграмотные. Вот Рамакришна был неграмотный. Он вообще не умел писать. А у него учился этот, как же его, кто-то напомнит, его ученик знаменитый, написал столько литературы. И вот к Рамакришне приходили до 10 тысяч человек в день. Вы можете представить? Вот это святой. И он был неграмотный. А как же Ну, кто-то вспомнит? В общем, вообще не... как же его звали? А причем-то... Я говорю о настоящих святых, которые не создавали никаких этих вот. Вот Рамакришна, его куда ты денешь? Ему аналог только там Серафим Саровский, к нему там косяками ходили, которые только после смерти... Вот так и Рамакришна. Как же его забыл. Вот. В общем, к нему я пришел, этот ученик, и начал его доставать вот этими умничаниями. И знаете, он снял свой башмак и дал ему по лбу. Это реальная история. И тот получил просветление и пошел и быстро написал там тысячи книг всяких. Вот. Вот такое образование. Он его просто достал и говорит, да что ж ты вот это? Ну, святой человек, если даст по лбу, наверное, оно как-то вот влияет таким образом. Вот, выбивает дурь из человека, называется. Выбивает дурь. Вы помните, есть... Ай-яй-яй, время заканчивается. Что же сегодня за день такой? Так. Итак, лексикографическая интерпретация используется как научный, в кавычках, метод объяснения священных писаний. И она связана, внимание, с его страхом перед трансцендентным. Перед, ну, перед духовным, что ли. Перед Духом Святым. Так, понятно? И, и с его отвращения к трансцендентному. Я мог, конечно, перевести на простой, ну просто я читаю, как вот есть. Если однажды позволить вере в трансцендентное расти, она, несомненно, разрушит все планы эмпириков. То есть, ну, все вот эти вот конторы, да, религиозные. Не имеющих материальных мотивов вера, который может проявлять любой, написано, не имеющих материальных мотивов вера, который может проявлять любой, независимо от возраста, пола и обстоятельств жизни, смущает всех неистовых эмпириков. Они говорят, нет, вот пока ты не пройдешь наше прокрустово ложе, пока мы тебя не образуем, как чистый преданный, вот я слышал 100 раз, чистый преданный. А вот Бхактисиддханта Сарасвати говорит, ее может проявить любой, чистую веру. Но надо понимать, что такое чистая вера. Чистая вера не так, вот как мне рассказали, но устроена, я в это поверил. Нет. Чистая вера – это ты доверился своему сердцу и сделал что-то для кого-то. Вот. Не боясь последствий. Не потому, что тебе кто-то сказал, что это хорошо и правильно. Потому что тогда и ответственность на нем. А когда ответственность на тебе. Вот это вера. Ты поверил своему сердцу. И это может проявлять любой. Да. Конечно, вера это глагол. Вера это, извините, спасибо. Вера это глагол.
Что принесу на последний конец. Вот то, к чему мы подошли. Раскладываются все государства, все. Мне так дали в электричке, я не беру сама.
Спасибо, вы очень оживляете. Никто ж не заснет с вами. Вот. Хорошо, я тогда, ладно. Я хочу сказать, сейчас может кто-то сказать, что я бездоказательно говорю, что сейчас вот возникло... Во-первых, почему, смотрите, структура держится на обмане. Зачем она держится на обмане? Для того, чтобы иметь власть и силу. Власть и силу. И вот сейчас зачитываю, да? Если у кого-то есть сила и власть, и влияние, то зачем ему лицемерить и обманывать тебя? Если и так есть сила. Зачем ему? Лицемерие и обман... Не-не-не-не. Лицемерие и обман... Вот слушайте дальше. Лицемерие и обман свидетельствуют о том, что сила, власть и влияние опираются на ложь. И еще. Если тебя кто-то обманывает, значит, у тебя есть нечто, что нельзя забрать силой.
А я думаю, как же у меня...
Бога у нас нельзя забрать силой. Бога у нас можно забрать только обманом. Что и делается. Все, а потом мы там... Может, я сгущаю краски, может быть, вот такая у нас такая уже вся святая структура. Вот, пожалуйста, я просто как вещдок, если вы помните, в Москве украли несколько миллионов долларов. Украли. У меня есть список, когда украл, кто украл и так далее. Но главное, что под этим подписывался Бхактивиньяна Госвами, он должен был это дело контролировать. И те, которые вложили, особенно, понимаете, это собиралось около 10 лет. И говорили, построим храм. У меня есть свидетельство, что храм никто строить не собирался, куда эти деньги шли. И самые серьезные вкладчики, которые здоровенные, и они надеялись, что построят храм, возмутились. И опубликовали это, послали этим, так сказать, до царя, до GVC. Что такое? Мы говорим, а нам говорят нет. Причем это было 5 раз подряд. Раз исчез деньги, 2 подряд. Подряд. То есть когда превратилась система, они написали это. Там что-то невразумительное сказали, приедем, разберемся. Тогда люди от отчаяния просто взяли и опубликовали это. И последовало следующее. Я читаю, что власть и влияние вот этих выборных, смотрите, какую бы вы систему, но как только начинают люди думать и возмущаться, смотрите, что они пишут. Кто пишет? Пишут GBC, Махараджа. До нашего сведения дошла информация, что несколько, я тут ставлю вопрос, несколько, там было не несколько, там было очень много, преданных Москве публично, я тут ставлю для себя восклицательный знак, как посмели, публично выражает свое недовольство руководством. Несколько миллионов, что вы не можете это. Внимательно молитесь там, да? Вот. Мы вынуждены усомниться в чистоте намерений зачинщиков этой компании. Да, похоже на Задорнова, но это документ, понимаете?
А какой это год?
Какой год? Это 2013 год. Да, да. Нет, это не древняя седина, старина, да. Я, вы знаете, эти документы собираю в подшивку. Знаете, есть вот в Санкт-Петербурге кунсткамера, где всяких уродцев собирают. И вот я собираю кунсткамера из кон. И я туда положил там вот этот документ. Потом как вот это защита о детях, там они полностью гомосексуальные, вот это, понимаете? Заказ буквально. Кто, что там еще было? Про Арчи запрет вот этот вот. То есть, вообще он не влазит в нормальный мозг, просто это не влазит. Это запрещение правоспевания Радхарани, вот такие вот вещи. И вот это вот, я достал из сундучка кунсткамеры. Таких много. Но самое главное сквозит что? Как вы посмели вообще, как вы посмели думать на тему, что руководство может ошибиться? Мы вынуждены усомниться в чистоте намерений зачинщиков этой компании. Были ли руководством совершены ошибки или не были, не имеет никакого отношения к тому, что мы вынуждены сказать в этом письме. Если зачинщики этой компании смогут осознать свои ошибки, их следует простить. Жалобы были обнародованы. Мы считаем этот шаг неприемлемым и вынуждены поставить под сомнение мотивы тех, кто принял в этом участие. Мы смиренно просим немедленно перестать. Так написано. Мы смиренно просим немедленно перестать обсуждать других. Искренне надеемся, что они отнесутся серьезно к нашей смиренной просьбе. Что было потом? Потом они приехали, заперлись, что-то посчитали и уехали, ничего не сказав. Потом вышли старшие преданные и сказали, Махараджи уехали, а они приехали, обещаясь разобраться. И сказали, Бхактивиньяна Госвами молодец, кто про деньги хочет что-то спросить, может сразу покинуть это все и не спрашивать больше, и не морочить голову. Такое было решение. И то, что я читал вот в этих в писаниях первых христиан, один в один, это говорит, что это одна контора. Но, что хорошего? Ну, там можно не опуститься до озверения, понимаете? Это единственное, для чего нужна религия. Но для Бога она не нужна. Для Бога не нужна. Но пока ты... Но религия нужна, понимаете? В религии это то, что раньше было просто в народе. Религия — это дхарма называется. Дхарма — это значит люби свою маму, люби своего папу, люби, воспитывай своих детей, не заглядывайся там на чужих, не воруй. Вот это то, что раньше было просто в культуре, перешло в религию. И там это, потому что сейчас на улице этого нету. Вот там это есть. Но то, что там написано «подчинение» и «воровство покрывается», ну, это мухи в борще. И твоя задача не выкидывать весь борщ, мух вынь, и сказать, когда тебе суют муху, извините, я муху есть не буду. Надо поклоняться Богу, извините, у меня есть Бог. Надо прислушиваться, давай послушаем его. Но если он проворовался, ну, ты вор. Вор. Ой, это оскорбление. Нет, это не оскорбление, это констатация факта. Если ты изменил Священное Писание, ты больше, чем вор. Ты серийный убийца миллионов. Серийный убийца миллионов, если ты изменил Писание. Вот. Это просто факт. Итак, осталось мало времени. Я теперь немножко, знаете, что хочу сказать? Я не знаю, за что хвататься уже, что сказать. И это надо сказать. А ну все главное. А, так, сейчас я вспомню. А, вы говорили о буддизме. Я хочу прославить буддизм. Почему? Потому что об него вытерли ноги вайшнавы, христиане и так далее. Что такое буддизм? Во-первых, буддизм. Кратко суть буддизма, да? Кратко. Кратко. То, что я сейчас читаю, не является современным буддизмом. Современный буддизм так же извратили, как и христианство, как и вайшнавизм, как и брахманизм и все такое. Извратили, просто сделали, ну, законопослушного человека и считали, лучше, чтобы он не думал вообще ни о чем. Окружили заботой, знаете, как, вот как на зоне, да, на зоне. Мы тебя окружим заботом. В каком-то фильме я видел, что начальник тюрьмы подходит к осужденному и говорит... Излишнее образование ведет к смуте. Это говорил еще тот. Вот. И как же дальше он сказал? Мы вас окружим такой заботой, что вы не захочете никуда. Вот мы находимся в таком состоянии примерно. Нас окружает заботой, причем позаботиться, как думать, что думать, в каком направлении думать. Но если ты начинаешь, ну Господь говорит, ты должен думать. Ты должен думать, и ты должен продвигать эту мысль и так дальше. Так, и вот, ничего не успеваю. Короче говоря, когда был вайшнавизм, буддизм — это было восстание части вайшнавов среди уже закостеневшем брахманизме, вот это, когда уже начали выписывать сестру. Это было восстание. Это восстание. И вот что. И потом это восстание было подавлено. Так называемыми вайшнавами. Это еще один пример, подавил его Шанкара Ачарья, которому предписывается вот это все. Он просто ходил и убивал буддистов, ходил и убивал. Священное Писание, да? Он сыграл роль в буддистских храмах, христиане тоже, в буддизм тоже хорошо отнеслись. Как только возникло такое ортодоксальное христианство, просто ходили стаями, вырезали монахов, подменяли и убирали там, где про Христа было написано, за еще за тысячи лет, когда придет, что сделает, что скажет, какого цвета глаза и все такое. Все было уничтожено у буддистов. Буддистов просто убивали. Буддизма сейчас нету. Конечную точку поставили в буддизме китайцы, которые Тибет просто уничтожили. Геноцид, который сейчас происходит у этих славян. Но это не русские. И русские — это не русские, о которых мы говорим. Это культура. Это борьба двух культур. Культура сердца и культура желудка. Вот. Итак, о буддизме, как я обещал. Будда принес ведическую культуру новое его понимание. Если пророки, святые, приходившие до него, направляли свои усилия на развитие в своих последователях веры в единого Бога, то Будда разрушал в сознании своих учеников и последователей всякое слепое верование, понимаете, слепое верование, потому что оно мешало разуму воспарить к единому Богу. Вот что сделал Будда, а не то, что сейчас говорят, о, он разрушил Веды, потому что там животных убивали. Ну, надо назвать что-то, чтобы скрыть главное, понимаете? Учение Будды побуждало учеников к самостоятельному поиску, к осознанию в себе высшей божественной природы, исследованию только ей. Ну, какой системе это понравится, скажите мне? Но сейчас в буддизме система и то же самое. И сейчас буддизм — это не буддизм. Это тоже на Талмуде основанное, то же самое. И буддизм, который организовался после Будды, который просто иссяк, он начал вести войны. Как только это, значит, авраамическое направление прошло. До Авраама не было Авраама. Считается, что лунная династия, она евреями, но евреи не просто там плохие люди, а какие-то, или какие-то генетически не такие люди. Есть, от Авраама было два, помните, да, сына. Был кто? Измаил, да, потому что он там подгулял с Агарью. И Исаак. И вот Исаак был чистых кровей. И этих евреев, и они оба семита, а те пошли мусульмане. И мусульмане, поскольку они смешались, они тоже семиты, они тоже от Авраама, но они вот это, мусульмане, у них там все нормально, да? Они очень сильно противостоят вот этому Талмуду, очень сильно. И они враг номер один, посмотрите, что делается, Израиль, Палестина, все вот эти дела, очень сильно противостоят. И почему? Они просто смешались, кровь смешалась и все. Почему? Потому что я говорил, как делает, ну, считается, Кали, да, их делает. Он просто на одном месте, единственная религия, где нельзя с другими народами зачинать других людей. Вот когда оно на одном месте, оно вырождается. И среди вот этих потомков Авраама евреев очень мало, мусульман гораздо больше. А почему больше? Не задумались? Потому что вырожденцы, первое, что их меньше становится. И не все евреи евреи, потому что есть смешанные. Вырожденцы, я повторю статистику, американскую статистику, я думаю, она повсеместно по всему миру. Вырожденцев — это те, это которые склонны к гомосексуализму, которые склонны к агрессии, к критике, которые боятся, на страхе они замешаны. Среди которых на земле 5%. И можно провести демобилизацию какую-то или что-то, и они возьмут и будут убивать своих. Остальные не будут убивать. Но 5% какие-то убивают. Вот так гражданские войны. И именно их обличают властью. Вырожденцев. И первое, что у них, они, ну, у них с любовью непорядок. Они Бога плохо слышат. И они на свой пол смотрят. Среди рабочих 10%. Среди интеллигенции, деятелей искусств, 70% вырожденцев. Среди работников СМИ 90%. И среди властителей 100%. Ты не попадешь во власть, если ты не вырожденец. Выродок. Выродок – это нормальное слово. Это старость человека, это эволюционный прошел путь. Но ты не жил своей судьбой. Ты добрался до старости – ты получил старость, но не получил мудрость. Мудрость приходит с годами, но иногда старость приходит просто один. И вот эти вырожденцы, это которые кончился их вот это вот. Но если ты шел по Божьему, ты становишься святым. И вырожденцы есть хорошие, и на них хорошие, это саньяси, которые не испытывают там полового влечения туда-сюда, они, у них целибат естественный. Естественные, они готовы всем все раздать. Они наделены огромной силой. Те вырожденцы не наделены силой. Им просто, они все в извращениях, потому что они Бога потеряли. Вот те простые, которые идут еще по этому пути, они с Богом идут, а эти утеряли его по собственной инициативе. Они их дьявол подбирает и делает из них своих солдат. Но их... И они нужны. И для чего сказал, что они нужны? в них есть смысл, потому что с помощью них нас чистят. Они богаты, у них все есть. Единственное, чего у них нет, это счастье. У них все время только обрадовались, бах, забрали, только обрадовались, бах, забрали. У них нет счастья вот этого непрерывного. Но с помощью них чистит Господь. Вот. Это знаете как, ну не буду сравнивать. А остальных, которые раз немножко проворвался, немножко. И милость Господа, что тебя грабили, милость Господа, что тебя подранили. Ты дальше в грех там не идешь и так далее. Вот. Итак. Учение Будды побуждает учеников к самостоятельному поиску, познанию себя высшей божественной природы. Следовали только ей. Количество учеников его при жизни достигало примерно 10 тысяч человек. Кто может похвастаться, какой учитель Иисус, что у него было 10 тысяч человек? Вот прямо за ним ходило, да? Сначала 70, потом они так раз отвалили, потом 12. 10 тысяч человек. Когда говорится ученик, это значит ученик. Это не просто, ну, рядом шел. Написано учеников, не сопровождающих. С Христом ходили тоже много, но не все были его учениками. Так, учение его было так велико, что он распространился на всю Индию, Юго-Восточную Азию, Китай и Японию. Правда, в 19 и 20 веках традиция истинного буддизма превратилась в смесь с другими религиозными учениями. И имя Будды стало просто завлекательной вывеской. Вот так. А вот теперь смотрите. В общем, для чего это все читаю? Ключевое слово читания этого, ну, сообщения – это самостоятельный поиск, который включает связь ученик-учитель. Термин «гуру», а вот сейчас внимательно, очень внимательно. Когда говорят «гуру», это значит «о», это значит «все, святой», отнюдь. Изначально, термин «гуру» изначально обозначал главу религиозной общины. Ну, технарь, который следит за хозяйством, да? Точно так же, как мы прочитали вот у христиан. Вот точно так же. А в индуизме, а это написано вот, термин «гуру» изначально обозначал главу религиозной общины, старосту, отвечающую за хозяйственную жизнь общины, а не духовный наставник, как обычно думают некоторые. А другие во множестве за ними повторяют. Слово «гуру» в западный мир принесли английские служащие. Понимаете, откуда оно взялось? Английские служащие, то есть военные из Индии в 19 веке. Потому что они только с ним, гуру, в кавычках и в скобках, имели дела по выплате общинных налогов колониальной администрации. Вот вам и это. Ну, я не знаю так. Я не хочу кончать на вот этом. Да. Значит, смотрите. Тема называется «Священное Писание», да? Мы посмотрели, что такое Священное Писание. Время просто нету, я просто хотел, какие пураны, за какими и когда образовывались. И там вы увидите, что вообще, потом, как это пишет Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактинода Такур, что я хочу сказать. Хочется что-то веселое сказать. А, знаете, я вам еще скажу самую большую бомбу, то, которое... Идея грехопадения. Про рай ад рассказал, потому что если человек верит в грехопадение, что он маленький, ничтожный, никаких шансов к Богу пробиться, а значит поверить ему. Значит, жизнь не состоится. Вот сейчас я... Так, сейчас я быстренько вам это сообщу. Про идею грехопадения. Извините, что так... На кого я опираюсь? Смотрите, в той конфессии, в которой я сейчас варюсь, это ИСККОН, это движение сознания Кришны, говорится, да, И там говорится, да, мы упали с духовного мира, потому что мы там от Кришны взяли и отвернулись. Ну, то же самое, что и это. Адам, Ева там, да, вот как-то вот не послушались мы Господа, так нам и надо. Что пишет Прабхупада по этому поводу, и что пишет его самый лучший ученик? Самый лучший ученик считается это Гор Говинда Свами. Это ученик, который он посмотрел, сразу инициировал. Все говорили, а что? Он говорит, а он с рождения уже хороший. И вот когда голосованием после смерти Прабхупады приняли, что мы упали оттуда. Представляете, это решается поднятием рук, оказывается. Он пишет письмо и говорит, что вы творите, ребята. Вот сейчас я это зачитаю. Потому что это серьезное. Это он поймал за руку. Кстати, это я хочу это сказать спасибо Дмитрию Ткачу, который мне переслал эту информацию. Итак, так уж случилось, это он мне пишет, Дмитрий Ткач, этот, ну, в общем, сразу пишу, читаю, вернее. Вот что об этом пишет Гор Говинда Свами. В книге «Так раскрывается лотос удачи», то есть указывается конкретный адрес, «Так раскрывается лотос удачи». Бхакти не является естественной функцией, извиняюсь опять за это матюкливый санскрит этот, да, что непонятный в смысле. Бхакти не является естественной функцией татасха джива шакти. Перевожу. Любовь не является естественной функцией человека. Раз вот, и она вам рассказывает, она у вас есть, просто вы ее заляпали грязью, когда упали, она у вас есть. Написано, нету, нету. А он эгоист, нормально, в нем любовь еще не проснулась, в нем еще. Понимаете, что это делает? Мы не провинившиеся, ты просто не любишь. Вот как с человека, как с ребенка спрашивать, если он ничего не понимает еще? Он может быть жесток, кошку дергать, выколоть ей глаз, что ты не любишь, он еще ничего не понимает. Так и мы, ничего не, мы должны вырасти, получить опыт. Он говорит, то есть она придет потом, кто-то даст ее. Смотрите, не является естественной функцией. Бхакти это, опять такие слова, врите внутренней энергии Бхагавана Сварупу Шакти, да, все в трансе, да, глава Джива Татва. Из этих слов Махараджа следует вывод, это врите естественной функции только для Шакти Татвы. Короче, у нас нет ее. Что значит в синтезе с традиционным положением от Дживаатмы, принятым в международном обществе осознания Кришны? Это значит, что у нас джив. Джива – это существо, это не душа. Относящийся к категории татасха, пограничной энергии, нет бхакти, что бхакти нам не свойственно. Бхакти не является нашей естественной функцией. И вторая вещь, которую говорит Гора Говинда Свами. На Вайкунхе не существует выбора. А нам говорит, вы почему упали оттуда? Вы совершили выбор. Вы могли не отрекаться от Господа. Вы могли эту змеюку не слушать, а послушать Господа. Но он говорит, там выбора нету. И вот эти две вещи сразу подрывают. Но эти две вещи официальные. Он опирается же там. Я не буду, потому что вообще времени нет. На Вайкунхе и Голоке, ну духовный мир по-другому, да? Или там в раю, как по-христиански. А в властях, где все пропитано премой, ну любовью, о каком злоупотреблении свободы может и речь, о какой свободе выбора, любить и не любить. Если ты любишь, у тебя что, есть свобода выбора? У тебя ее нету. Свобода выбора есть здесь, любви здесь нету, и вот ты здесь можешь выбрать любовь. Покуда тебе надоешь. Гор Говинда Свами ясно выражается. На Вайкунхе не существует выбора, там есть только любовь. Почему адепты традиционной версии игнорируют мнение Махараджа? Вот он задает такой вопрос. Вот. Еще что он пишет. Сейчас, потерпите, всего одну секунду. На чем сделано заключение, все утверждения, противоречащие этому выбору? Так, стоп. Вот так. Подводя итог, можно сказать, а вот это пишет Прабхупада. Ну ладно, это ученик пишет, а вот пишет сам Прабхупада. Подводя итог, можно сказать, что души, для этого следует очень обширный, обширный комментарий, можно сказать, что души, обитающие в духовном мире, в царстве Вайкунхи, никогда не падают в материальный мир, ибо мир Вайкунхи вечен. Знаете, что это означает? Здесь лоно земли, где мы тут выскакиваем, взрослеем, начинаем любить и идем туда. Мы дети, а не уголовники-рецидивисты, которые свалились туда. Понимаете? А эксплуатировать нас детей не эксплуатируют. Детей аккуратно учат. И все эти не говорят, ты неправильный, ты вот это делай, ты вот это делай. Иоанн Златоуст, вот это Иисус, он не на кого. Если он на кого-то кричал, то на вот этих. Говорит, вы змеиные отродья, вы просто их эксплуатируете, это дети Божьи. Вот. Как это, кто же говорил? Высоцкий говорил, достаточно человека сделать свободным, а хорошим он станет сам. Но если человека сделать рабом, хорошим он никогда не станет, потому что у раба нет ни одного хорошего качества. И не может быть в принципе. И зачем рабу дары свободы? Это уже Пушкин. Вот. Тоже, кстати, личности.
Раб, это раб, светлый бак.
Вперед. Спасибо.
Пожалуйста.
Вот. Я принимаю тот вывод, который делал Сила Прабхупада, я принимаю его в заключении. Вот и все. Это пишет Гургавинда с вами. Адрес, пожалуйста. Письмо Расананде с вами 7 июля 1995 года. Именно поэтому Гургавинда с вами рассуждает так в этой главе. Откуда приходит джива? Она приходит в область, из области Татасха и отправляется либо сюда, либо в духовный мир. Именно эту версию и он и излагает в письме к GBC, в котором он также возмущается тем, что, что вопросы из категории сиддханты решаются на основе голосования. Если можно об этом, если мы проголосуем, что зимы сейчас не будет или сейчас наступит что-то, что от этого изменится, понимаете? Вот. Решение GBC, все, тогда он пишет, решение GBC все-таки можно понять. Это может быть социально необходимое превентивное мера в рамках организации в целях пресечения бессмысленных споров о неофитах. Но таковое решение не может быть сиддхантой. То есть это может быть по отношению к явно уголовным элементам, явно к уголовникам, что он им скажет, так, вы падшие, вот так вот. И тогда это, и даже эта концепция тогда им помогает. Вот. И как GBC отвечает на... Отвечают они нелепо, несуразным мифом, так называемым грехопадением, игнорирующим этот праздничный маскарад сердец Гаура-лила. Все, и я сейчас прочитаю всего лишь три позиции, которые неизбежно обрушиваются к нам на голову, если мы принимаем идею грехопадения. И с таким сотрясением мозга к Богу прийти невозможно. Итак, первый, во-первых, много текста, я просто пытаюсь выделить. Во-первых, каждая личность приходит сюда не ради того, чтобы участвовать в Гаура-лиле, культивируя Нама-ручи, Вайшнава-сева и Джива-дови. То есть это благочестивая деятельность, если мы будем это... То есть будьте хорошими людьми. Не культивируя тра-та-та-та-та-та, как цели, а не пользуясь ими как средствами для освобождения от собственных проблем, носящих эгоистический характер. То есть религия говорит, делай это, и тебя попустят. Да? А ребенок разве делает это, когда помогает маме? Он разве рассчитывает, он рвется помогать. Это естественное желание, да? И вот мы должны это делать, потому что нам говорит это Бог, а не потому что нам религия сказала, будешь делать это, и тебя попустит, станет лучше. Не надо это делать, пока тебе Бог это не сказал. Будь нормальным эгоистом. Вот. Иначе ты станешь лицемером. Если, потому что ты тогда вернешься, ты эгоист становишься такой, знаете, такой завшелый уже такой, лицемерный. А потому что А Господь говорит с любой категорией лиц, с преступниками, но не с лицемерами. То есть ложь это дьявол. Он говорит, ну ты уже, вот, у тебя другой Бог, все. Если куда надо возвращаться, то, конечно же, не на ракете, ну он пишет для этой традиции, Хари Кришна Махамантры, и не на шее духовного учителя, и не на Голоку. То есть если надо возвращаться, то надо возвращаться в семью. Мы одна семья, помещены сюда, и вместе вырастаем. Это первое. То есть первое, как только появляется эта мысль, сразу эгоистический мотив, ты от него не избавляешься. Потому что тебе постоянно об этом напоминают. Второе. Во-вторых, понимание, что ты не слетел, а что ты ребенок, естественным образом аннулирует зловредную концепцию первородного греха. Так яро насаждаемую, допустим, в той же христианской политике эгоистов. Можно, вообще оно везде насаждается. Можно ясно видеть, что следование этой концепции весьма негативным образом влияет на сознание, поскольку создает у людей весьма зловредные стереотипы идолов садханы. Я буду делать это, рано вставать, вот так молиться, так вот таким боком, вот так вот. То есть механически к Богу не прийти. И создается стереотип, и человек превращается в робота и говорит, я столько уже жизни отдал. Ты их не отдал, а кому ты отдал? Вопрос. Кому ты отдал? Ты не Богу их отдал. Бог, когда он спросит, тогда отдашь. Вот так. И что из этого, из вторых следует? Психологическая парадигма первородного греха, якобы являющая причиной нашего падения в материальный мир, провозглашает страх к законам Бога и становится единственным мотивом деятельности каждого разумного человека. Нормально?
Что такое первородный грех?
После лекции надо, я закончу.
Я знаю,
первородный грех. А, если вы знаете, зачем вы спрашиваете?
Народный.
Нет, давайте.
Просто тогда Бог убрал у человечества разум.
Видите, народ знает. Народ знает.
Неправильно.
Итак, смотрите, я делаю последний вброс, так сказать. Провозглашает страх законом Бога. Делать его единственным мотивом деятельности каждого человека, такое мышление носит полностью деструктивный характер. Конечно, какой любви, да? И в-третьих и последних, понимание аннулирует зловредное чемоданное настроение. Это понятно, да? Тут не жизнь, тут наказание, помру и сразу в рай вознеснусь. А что здесь не... Мне не интересно. Человек не живет уже. Он уже умер здесь. У него чемоданное настроение. Его ничего не интересует. Понимаете? Если меня любовь, это концентрированный интерес. Его любви здесь нет. Куда его возьмут без любви? А чемоданное настроение, это все, ты приехал. Это депрессия. Так вот. В-третьих, ее понимание зловредно, это аннулирует зловредное чемоданное настроение. Садхак, Международное общество знания Кришны, и вообще всех мадхов, и т.т. я пропускаю, которые вышли из-под крыла Бхактисиддханта Сарасвати. Так, не устранив это настроение, мы как бы не старались, не построим настоящей духовной жизни. И теперь теперь то, что хорошее. Если это запомнить, может остальное все и не нужно. Все, что я читал, это то, что не нужно, чтобы мы не воспринимали это как нужное. И вот суть священных писаний, суть которой все остальное действительно можно изжечь. Вот. Если это будет, то ответ, как гениально, всегда предельно прост. Если мы понимаем вот это в третье. Но опять надо отмести, понять, что мы летим. Дело в том, что счастье чит. И блаженство, ананда, сад-чит-ананда, нам говорят, сад-чит-ананда находится у тебя внутри, просто оно замусорено. Давай повторяй мантру, оно у тебя очистится, делай там пожертвования, очистится еще лучше. Вот. Так вот, чит это не только знание, Но чит – это еще и счастье по-другому. Потому что несчастье и беспокойство у нас возникает, когда мы не знаем, что-то делается, и возникает страх. Отсутствие страха – это уже хорошо, да? Уже счастье. Итак, вот, счастье и блаженство каждой души находится не в ней самой. Вспомните, это Гургавинда с вами говорит, не у нас это внутри находится, это не наша природа, не в ней самой, но во всех других окружающих ее душах. Эту формулу коронует и возводит в ранг абсолютной истины. Энергия сострадания, как говорил Вишванатх Чакраварти Тхакур, являющий царицей всех шакти и восседающий на троне, на самой сердцевине лотоса Голоки Вриндавана. Вот она истина, твое счастье, твое блаженство находится в окружающих тебя людях. Ты не можешь его добыть из этих людей. Вот когда ты зажгешь в них счастье, вот ты его и получишь. И тогда в тебе появится сила. Тебе появится сила давать счастье. Не получать счастье, а давать счастье. Но чтобы что-то дать, тебе нужен рынок сбыта. Алло. Рынок сбыта рядом с тобой. Никто не закрывает. Конкурентов, кстати, нету.